Персонально ваш.
15:08. Всем добрый день. Это программа «Персонально ваш» на радиостанциях Москвы и на YouTube-канале Москвы. Подписывайтесь обязательно, чтобы не только слушать, но и смотреть прекрасного Сергея Алексашенко, который с нами сегодня по скайпу. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день, Нино. Добрый день, слушатели. Добрый день, зрители.
Пишите ваши вопросы в чат и на номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Сергей Владимирович уже по старой доброй традиции у нас удаленно, не в России. Поэтому первый вопрос. Будете ли вы электронно голосовать за или против поправок в Конституцию?
Нино, но я, насколько понимаю, сейчас все гости «Эхо Москвы», или почти все, да, работают удаленно, поэтому общаются с вами удаленно.
Ну, в вашем случае этот вопрос звучит пикантнее, мне кажется.
Да, но мне кажется, что это уже не очень принципиально. Да, я буду голосовать, Нино. Я зарегистрировался электронно, вот, ну, по крайней мере, подал заявку, мне еще не пришло подтверждение, да, и, соответственно, если у меня будет возможность проголосовать, то я пойду и проголосую. Ну, в смысле, нажму кнопку компьютера. Но если такой опции не будет, ну, значит, придется найти российское консульство, сходить и проголосовать бумажным бюллетенем.
То есть, условно представим, если бы вы были в Москве, и у вас не было, вот, естественно, каких-то таких физических ограничений, даже не, если не через электронное голосование, то вы все равно пошли бы на участок, показывали бы паспорт с условных там 2 метров, чтобы выразить свое отношение к происходящему.
Да,
а
да,
какой...
не
ноет.
Да. Ну, говорить, говорить.
Какой в этом смысл вы видите?
Нино, это, знаете, как очистка совести. Да, я делаю то, что могу. Вот, дай мне мудрость отличить одно от другого. Да, силы сделать то, что могу, и там, терпение сделать, там, принять то, что не могу. Вот, есть вещи, здесь, собственно говоря, результат этого голосования, он уже известен, протокол уже напечатан, Владимир Путин его уже огласил, Конституция уже продается в магазинах. Ну, собственно говоря, все понятно, да? Но, тем не менее, меня российские власти спрашивают, хочу ли я, чтобы Владимир Путин получил право еще, там, как минимум 2 раза избираться на пост президента Российской Федерации. Вот на этот вопрос я хочу ответить нет. Все остальное у меня... Вот все остальные там лирические, экономические статьи Конституции, они выглядят смешно, потому что экономические статьи, они все равно там требуют прописывания в законах, да, и без соответствующих законов они не работают. Лирические, ну, знаете, там, я лучше Пушкина или Достоевского почитаю, или еще что-нибудь такое. Вот, а вот это содержательный вопрос, хочу ли я, чтобы Владимир Путин был там еще 12 лет президентом Российской Федерации после 2024 года, у меня есть содержательный ответ. Нет, я этого не хочу. Я считаю, что Владимир Путин вот уже там упорно, настойчиво, последовательно ведет страну к крупнейшей геополитической катастрофе 21 века. Да, и вот после него то состояние, в котором будет находиться Россия, будет крайне тяжелым, крайне болезненным. И выход из него будет гораздо более дорогим, чем выход там, России после развала СССР.
А вы можете чуть подробнее обрисовать нам эту картину геополитического кризиса? Что вы под этим подразумеваете?
Ну, смотрите, Нино, вот в принципе Россия это государство, да, которое должно существовать по закону, в котором должны существовать органы власти, которые должны там работать по тем законам, которые есть. И вот Владимир Путин сделал все, чтобы у нас эти законы не работали. Он сделал все, чтобы вот в России жила не по законам, а по понятиям. Он сделал все, чтобы в стране не было политической конкуренции. Он сделал все, чтобы в России права собственности не были правами собственности, а были таким вот, ну, как бы временным наделением тебя по правам получения бенефициарного дохода. Он создал ситуацию, в которой правоохранительные органы не охраняют право, а кошмарят бизнес. Он создал систему, в которой судьи не реализуют принцип верховенства права, не реализуют принцип равенства всех перед законом. И, в общем, это такая вот монархия. Да, есть единственный человек, который в стране принимает все принципиальные решения. Это человек Владимир Путин. По совместительству президент Российской Федерации. Вот у нас сейчас Конституция, она по большому счету приводит вот весь этот понятийный аппарат, все те понятия, по которым Россия жила там, последние 15 лет, ну, вот в Конституции их фиксируем в законе. Соответственно, вот он создал систему, монархию, под себя. Но проблема этой монархии состоит в том, что у монархии нет наследника. Да? И вот та власть, те полномочия, те ниточки, за которые Путин дергает разные фигуры, которые он расставил на своей большой шахматной доске, они все привязаны к его пальцам, к его рукам. И вот эти вот ниточки, эти пальцы он никому передать не может. Да, вот как только Владимир Путин уходит, вот вся эта система, она перестает функционировать. И это вот, что называется, государственная часть и есть экономическая часть. В 2014 году Владимир Путин развязал войну против Украины, захватил Крым и захватил часть, ну, создал такой вот малопонятный режим на территории Восточной Украины в Донецкой и Луганской областях, поддерживая сепаратистов оружием, с поставкой там, отпускников, ну и так далее. Вот. Соответственно, после этого против России были применены экономические санкции, самая тяжелая из которых выглядит так, что в Россию запрещен, закрыт доступ современных западных технологий. То есть вот экспорт, импорт капитала в Россию, да, прямые иностранные инвестиции с точки зрения вот, технологий, навыков, рабочей силы квалифицированной, профессиональной. Вот этого всего нет. И в результате российская экономика, она вот с каждым днем, с каждым, там, с каждой неделей, с каждым месяцем технологически все больше, больше, больше отстает от того, что происходит в мире. Я уже даже не говорю там, о том, что темпы роста ниже. Вот. И, там, а теперь вот эти, вот, знаете, маленькую погрешность, там, не знаю, там, умножьте на следующие там, 20 лет или там, 15 лет, да, которые Путин еще просидит. И вы поймете, что через 15 лет, в 2036 году, если Путин еще раз не поправит Конституцию, еще раз не будет избираться, вот, отдаст там, кому-то пост следующему, то это вот такая вот страна, ну, не знаю, экономического уровня, типа Зимбабве, что ли.
Ну, откуда у нас столько бумаги так часто перепечатывать Конституцию? Но, если честно, у меня был немного другой вопрос. Вы в начале своего ответа сказали, что протоколы уже все напечатаны. И как бы под этим куполом протоколов скрывается ваша маленькая галочка напротив слова «нет». И как будто эта галочка может что-то противопоставить вот той монструозной системе, которую вы сейчас описали.
Нино, я не могу сломать эту систему в одиночку. Более того, там эти люди, которые согласны со мной в оценке того, что происходит в России, там, хотя нас и не очень много, но я думаю, что там, не знаю, там 15-20% населения максимум. Да, мы все вместе даже не можем сломать эту систему. Но это не означает, что я не могу и, там, высказать свою точку зрения. Да, да, я понимаю, что там голос единицы ноль, голос единицы меньше писка. Да, ну хорошо, да. Но у меня есть голос, у меня есть право ответить Путину, что я его не... Вот знаете, как большой социологический опрос. Ты хочешь, чтобы Путин остался у власти? Я отвечаю, нет, я не хочу. Ну вот, я имею право, вот у меня есть там три возможности, да, сказать, что я хочу, что противоречит моим убеждениям, сказать, что я не хочу, что соответствует тому, что я думаю, и, соответственно, уйти в тень. Сказать, знаете, я окончательно не решил. Я не верю, что вы честно подсчитаете голоса, поэтому я вот промолчу. Ну, промолчи, попадешь в палачи, как известно.
Сергей Алексашенко, экономист, с нами на прямой связи. Напомню, это программа персонально ваша. О других выборах и голосованиях, я надеюсь, что вы так или иначе следите за ситуацией в Белоруссии, так как все-таки это, ну, почти уже, ну, это давно наше союзное государство, но не случилось того великого проекта империи, который мы с вами обсуждали еще полгода, а то и больше назад. Лукашенко сейчас идеальный вариант для России? Как вы вообще расцениваете ситуацию, которая сложилась в соседней стране?
Вы знаете, в отношении Александра Григорьевича Лукашенко есть две такие разбитые цитаты, которые, ну, немножко нужно перефразировать. С одной стороны, он сукин сын, но он наш сукин сын. Да, а с другой стороны, вот Лукашенко отвратительный президент Белоруссии с точки зрения России, а точнее говоря, с точки зрения президента Российской Федерации Владимира Путина, но все остальные еще хуже. Да, это вот как демократия, как говорил Черчилль, да, это отвратительная форма управления, просто все остальное еще хуже. Вот то же самое и Лукашенко. Да, он вот там многое чем не нравится Путину. Он там строптивый, он непоследовательный, он эгоистичный, он слишком многого хочет для своей страны и слишком много предлагает дать Путину. Вот. Но тем не менее, любой другой человек, который встанет на место, вот если вдруг, вот вдруг что-то случится, да, как в России, я там не сильно верю, да, что там, я считаю, что ситуация политическая там, в России и Беларуси выглядит примерно одинаково с точки зрения результатов выборов. Вот. Но если вдруг предположить, что там вместо Лукашенко кто-то другой станет президентом Белоруссии, вообще-то говоря, мало чего изменится. Беларусь – это состоявшаяся страна, что бы мы ни говорили про нее, страна, которая пошла своим курсом, страна, в которой там, население хочет жить по своим законам, по своим правилам. Да, нам не хотят там воевать с Россией, да, не хотят ругаться с Россией, но тем не менее хотят быть независимыми от России. Вот, поэтому у России есть, что называется, два варианта действий. Первый – терпеть. Ну, а дальше вариант терпеть Лукашенко или попытаться его заменить на кого-то якобы более сговорчивого. И тут я напомню, да, что, ну, собственно говоря, там Кремль, Путин, там все его окружение, ну, начиная с 2004 года, с того момента, как у президента Кучмы, у президента Украины Кучмы закончились полномочия, все делали ставку на некую такую пророссийскую партию, мифическую пророссийскую партию в Украине, пытаясь найти пророссийского кандидата, которого можно поставить на пост президента, ну, или поддержать. Ну вот за 15 лет они так и не нашли такого кандидата. Вот, и в Беларуси примерно будет то же самое.
Но там же есть Бабарико, прошу прощения.
Так в Беларуси был Янукович, извините, в Украине был Янукович, он же тоже, в общем, как-то изначально его позиционировали в Кремле как пророссийского кандидата, как там на лучшего друга российского народа и российского президента. Ну, а как выяснилось, как только человек сел в кресло на Банковой улице, то выяснилось, что у него как-то взгляды так очень достаточно быстро поменялись. И ведь если вот посмотреть внимательно, исторически, да, там, не знаю, с расстояния лет 20-30-50, то, вообще-то говоря, это Виктор Янукович провел все переговоры с Евросоюзом о вступлении. Он подпись не поставил. Вообще-то говоря, все договоренности с Евросоюзом и договориться с Евросоюзом о том, что Украина будет двигаться в эту сторону, и вот это соглашение DCFTA, это сделал Янукович. Вот в Белоруссии там Бабарико будет примерно то же самое. Вот как только человек садится в кресло президента независимой страны, вот все свои обещания, он про них как-то забывает, неправильно делает. Особенно для обещания, данные иностранным лидерам. Ну, так же, как вот Путин там, перед выборами, ну, считается, что там, они с Березовским, ну, как-то были в хороших отношениях. Да? И Березовский много сделал для того, чтобы Путина избрали. И там люди его работали в штабе Путина и на президентских выборах, и на выборах в Государственную Думу. Но, тем не менее, как только Владимир Путин стал президентом, ну, в общем, там тут же, даже исполняющим обязанности президента, в общем, как-то тут же очень быстро звезда Бориса Абрамовича закатилась куда-то очень далеко. Вот то же самое будет со звездой Путина в Беларуси. Так вот, у России, сейчас мы закончим эту фразу, да, длинную получилось, что есть один способ терпеть Лукашенко или попытаться, ну, или попытаться заменить его на кого-то другого. Но в результате будет там Лукашенко в версии 2.0.
Так, извините, я тем более запуталась. Значит, сначала вы говорите, что все, кроме Лукашенко, будут сильно хуже. Потом вы говорите, что у них есть, естественно, желание быть независимыми. Но потом вы говорите, что будет Лукашенко 2.0, и в целом ничего не изменится.
Извините, ну давайте действительно. Значит, вот можно оставить Лукашенко, найти пророссийского кандидата или дать Белоруссии право свободно избрать, там побеждает какой-либо другой кандидат, но не Лукашенко, а вот кого изберут белорусы. Вот есть три варианта. Соответственно, мои рассуждения относительно того, что будет Лукашенко версия 2.0, это касается пророссийского кандидата, которого поддержит Кремль, и там тем или иным образом заставит Лукашенко отказаться от власти.
А вообще важно, кого Кремль поддержит?
Для кого? Для Кремля важно, для людей, сидящих в Кремле, это важно.
А для белорусов, например, для Лукашенко?
Ну, для Лукашенко это тоже важно, потому что если Кремль поддержит его, то, ну, по крайней мере, у Лукашенко какие-то добрые нотки в отношениях с Кремлем, в отношениях к Путину, они появятся. Да? Некое там, ну, если не чувство глубокой благодарности, то чувство глубокого удовлетворения. Да? А вот если Кремль в открытую, или еще хуже, в закрытую, в тайную поддержит какого-то другого кандидата, то, конечно, батька там, ни Путину, ни Кремлю этого никогда не забудет. Он, в общем-то, человек не злопамятный, но у него очень хорошая память.
А Кремль может оказать поддержку в обмен на что? Что Беларусь может предложить сейчас Путину и России?
Значит, Кремль может оказать поддержку кандидату в обмен на обещания. Да, вот, потому что любой кандидат, который там, потенциальный, там будет двигаться на выборы президента Беларуси, он может раздавать обещания. Он может раздавать обещания белорусскому народу, что он повысит зарплату. Он может давать обещание белорусскому народу, что он будет двигаться в сторону Европы и по пути Украины, расширяя соглашение с Евросоюзом. Он может раздавать обещание, что он будет углублять интеграцию, такую, как она называется, всестороннюю интеграцию с Россией в рамках союзного государства, вплоть до, не знаю, там, до крепких дружеских объятий. Вот. Ну, собственно, то же самое и в отношении Кремля. Президент, там, кандидат в президенты, которого Кремль вдруг захочет поддержать, он будет выдавать Кремлю обещания и просить у Кремля деньги. Ну, то есть, то же самое, что было с Януковичем. А деньги в отношении Белоруссии, они выглядят, ну, либо, что называется, вот эти зеленые бумажки, называемые в простонародье долларами, да, или деньги на счетах, которые могут перевести на счета Белоруссии или отдельных компаний или отдельных лиц, а также нефть, газ по более низким ценам, чем те, по которым сегодня российский нефть и газ по более низким ценам, чем те, по которым они сегодня продаются в Беларуси. Вот, собственно говоря, все вот так вот размен очень понятный. Соответственно, Кремль будет стараться пообещать как можно меньше, а добиться от кандидата как можно больше. Ну, а кандидат будет делать прямо противоположное.
Вы несколько раз провели параллели с Януковичем. Вы можете объяснить, какая страна зависит от России больше, Беларуси или Украины? Вообще, насколько справедливо такое сравнение?
Но, понимаете, вопрос, какая страна зависит больше, вот, у Украины точно совершенно отношения с Россией, ну, такие, как отношения стран, находящихся в состоянии гибридной войны. Да? Но сказать, что Украина сегодня не зависит от России, было бы неправдой. Да? Потому что Россия, как минимум, может предпринять некие акции там, в рамках гибридной войны, акции там, экономического давления, военного устрашения, может там, запустить какие-нибудь ракеты со своей территории. Ведь это же тоже зависимость Украины от России, правда? То есть Россия действует, делает какие-то шаги, какие-то там сильные, слабые, экономические, политические, военные, диверсионные. И в Украине что-то меняется, да, там вольно или невольно. И, конечно, Украина сильно зависит от России, ну, просто там, в силу того, что страны находятся рядом, соседи, между ними очень большая граница. Более того, на одном из участков границы там, продолжается военный конфликт, военное противостояние с применением там, огнестрелкового ну, и артиллерийского оружия. И, собственно говоря, этот конфликт не закончен, и всем хорошо известно, понятно, и, в общем, это давно не является тайной, что вот тот, те режимы повстанцев, как их ни назови, да, оккупантов Донецкой и Луганской областей, они поддерживаются Россией. Вот если бы границу Украины и России, политическую, географическую, которую, кстати, Россия признает, отдать под контроль украинских пограничников или даже международных наблюдателей, просто закрыть перемещение любых грузов через эту границу, то вот эти режимы в Луганске и в Донецке, конечно, они перестали существовать через несколько недель. Поэтому вот Россия с Украиной находится в состоянии такой гибридной войны, и, конечно, Украина зависит от России. Беларусь, слава богу, не состоит, не находится в состоянии такой гибридной войны, по крайней мере, без применения огнестрельного оружия. Вот. Но я бы сказал, что Беларусь сильно зависит от России экономически. Да, в первую очередь от поставки нефти и газа и вот всевозможные кредиты, которые Россия дает либо напрямую, либо через банк СНГ, ну, либо еще в каких-то формах. Да. Поэтому вот эта зависимость разная, но обе страны зависят от России, конечно.
И также от поставки санкционных продуктов. Сегодня газета «Ведомости» публикует статью о Министерстве сельского хозяйства, которое, России, безусловно, которое предложило усилить контроль над этими самыми поставками. В частности, поводом стали поставки из Беларуси. Это тоже, точнее как, этот маневр, он в какую сторону направлен? В сторону Беларуси или в сторону, например, вот этих санкций и желания как-то придерживаться принятого изначально решения?
Ну, он, конечно, направлен в первую очередь против российского населения, да, потому что Кремль продолжает упорствовать и считает, что вот ограничения для россиян на право покупки продуктов питания хорошего качества, это, в общем, очень правильная внутренняя политика. Да, ну и, конечно, он направлен против тех бизнесменов Беларуси, которые используют вот те возможности, которые им дает ну, такое, скажем, мягко говоря, неряшливое решение российских властей и наличие Евразийского союза, который, в общем, ну, позволяет выдавать там, условно, французских устриц за белорусских жителей, за жителей белорусских прудов. Ну, такое соглашение подписали. Но это удар, в первую очередь, по населению России.
К слову, о газете «Ведомости» стало известно о том, что оттуда уходит практически половина, если не ошибаюсь, состава журналистского. Вы перестанете читать эту газету, Сергей Владимирович?
Вы не знаете, я ее на самом деле проглядываю, но читаю все меньше и меньше и меньше, потому что газета «Ведомости», она как-то вот на глазах. Вообще, я бы сказал, что российские печатные средства массовой информации, ну, они их качество резко падает. Они становятся, количество тем, которые они обсуждают, становится все меньше и меньше, глубина раскрытия тем становится все меньше, исчезают практически вот такие глубокие аналитические статьи, там, я не хочу сказать расследование, да, но изложение каких-то тем. А большое количество сюжетов, которые в этих газетах печатаются, мне вообще не кажутся там не важными, не интересными, не первостатейными, значимыми с точки зрения жизни общества.
Кстати, а почему вы перестали публиковаться в «Ведомостях»? Последняя статья за вашим авторством опубликована была в 2015 году. Как раз когда, кстати говоря, не хочу давать повод для конспирологии, но именно в этот момент происходили всякие покупки, смены владельцев и так далее.
Это никак не связано со сменой владельцев, точно совершенно. Я сейчас точно совершенно вам могу сказать, что не помню, потому что у меня были предложения от газеты «Ведомости» печатать свою стать автором колонки мнения, но там от меня требовалась регулярность, которую мне в принципе тяжело. Вот, знаете, как брать обязательства, знаете, вот там каждую неделю нужно там написать, не знаю, там 3 страницы текста.
Простите, да? Я вас прерву, у нас сейчас новости, но, во-первых, хочу вас поблагодарить за ту постоянность, которую вы проявляете в отношении «Эхо Москвы» и наших слушателей и зрителей. Новости в эфире, мы к вам вернемся через несколько минут.
Персонально ваш.
15.33 продолжается программа «Персонально ваш». У микрофона Нина Русибашвили. С нами по скайпу Сергей Алексашенко, экономист. Еще раз напомню, что у нас идет параллельная трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вы можете писать туда вопросы. Иногда туда даже заглядывает сам Сергей Владимирович. +7 985 970 45 45. Номер для ваших смс-сообщений. Мы в прошлом эфире, который был, правда, 2 недели назад, обсуждали план помощи, который господин Мишустин представил Владимиру Путину. И на вашем канале, кстати говоря, тоже на YouTube-канале, вышел подробный разбор, как вы назвали это, лапши. Хотела у вас спросить, стало ли сейчас понятнее в прошествии 2 недель, что именно предлагает Мишустин. У нас, кстати, вот сюда же к этой теме много других разных предложений о том, как помочь российской экономике, которая сильно пострадала во время кризиса, но сначала к Мишустину, это был такой небольшой анонс.
Судя по тому, что происходит, вот мне кажется, что я все понимаю, там, уважаемые слушатели, да, вот у меня вокруг там идет какой-то ремонт, и вот эти звуки, я их, к сожалению, ими не управляю. Да. Соответственно, когда я записывал свой ролик, я сказал, что мне показалось, что Владимиру Путину этот план не понравился. Да, что вот он как-то интуитивно понял, что ему пытаются навешать лапшу, и отправил Михаила Мишустина дорабатывать план и отправил его на 2 недели. Насколько я понимаю, 2 недели прошли, они закончились вчера, и плана нет, Мишустина тоже не слышно, не видно. А мне кажется, что у российских властей есть серьезный дефицит идей, дефицит понимания ситуации и дефицит целей. То есть цель под названием «сделайте мне красиво» или там «хорошо быть здоровым и богатым», в общем, это как-то уже не работает. И, соответственно, вот правительство всеми силами пытается что-то такое придумать, а тем временем к нам приходят цифры, там, по-моему, сегодня газета «Коммерсант» написала, что вот если они там как-то очень внимательно посчитали, и что совокупная помощь реально в денежном выражении от российского правительства там, бизнесу, населению составила что-то там 760 миллиардов рублей, то есть там 0,7% ВВП. Да? То есть никаких там 3%, никаких 8%, ничего нет. Да? Соответственно, вот единственное, что из всего антикризисного плана, это, в общем, на самом деле, министр финансов Антон Силуанов, он, в общем, как-то проявил жесткость, твердость, и не дал разрушить бюджетные правила. Это вот единственное, по большому счету, наверное, все-таки достижение российского правительства, точнее говоря, достижение российского Минфина. Вот, все остальное про антикризисный план висит в тумане, и я думаю, что это будет висеть в тумане еще какое-то время, потому что Хотя там российские власти продолжают скрывать информацию, но я даже не очень уверен, там, на каком уровне это происходит, о том, что происходит с эпидемией, о том, что происходит с экономикой. Вот. Но судя по тому, что губернаторы один за другим вот продолжают отменять всякие праздничные шествия 24 июня, это говорит о том, что ситуация с коронавирусом, с эпидемией развивается отнюдь не так хорошо, как об этом рассказывает там президент Путин или пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. То, видимо, все-таки количество заболеваний растет. Я экстраполирую ситуацию, понимаю, что если эпидемия развивается, то губернаторы, пользуясь теми полномочиями, которые им дал президент Путин, они вводят все больше и больше количество ограничений, что тормозит экономику. Да? В тот момент, это означает, что там вот российская экономика, она, помните, я использовал термин, да, что она там падает, автомобиль, который падает с горы, при таком в режиме неуправляемого движения, что, в общем, с одной стороны, вот Москва, не знаю, там условно, там водитель уже считает, что он там выехал на дорогу и там управляет ситуацией, у него почти все хорошо. Но в это время выясняется, что там два задних колеса отскочили в разные стороны и едет каждое само по себе. Вот, поэтому в этой ситуации, опять, я не хочу злорадствовать, я не хочу дерничать. В этой ситуации вот любому правительству крайне тяжело что-либо всерьез прогнозировать. Ведь посмотрите, даже там то же самое американское правительство, там президент Трамп, там после вот там 3-триллионного пакета помощи, который сводился к тому, чтобы раздать денег и поддержать существующий бизнес, никакого нового дальнейшего плана нет. Хотя были разговоры о том, что нужно там инвестиционные программы делать, что нужно инфраструктурные проекты финансировать. А тем не менее тоже нет понимания и что делать, как делать, в каких объемах. Вот. Для России, для стран, собственно говоря, там Россия, Украина, для них сценарий же, собственно говоря, один. Любое восстановление экономики после того, как эпидемия, будет под каким-то контролем, да, и можно будет говорить об экономическом росте, это восстановление экономики в гораздо большей степени зависит от инициативы бизнеса, от того, что будет делать бизнес, от того, насколько он будет верить в будущее страны. А для этого силовики должны прекратить кошмарить бизнес. Да, для этого, опять мы возвращаемся к верховенству права, к независимым судам, к защите частной собственности. То есть, вот если бы российское правительство говорило об этом, да, и направляло свои усилия в эту сторону, то тогда это был бы адекватный план восстановления экономики. А от того, что оно потратит триллион, 2 триллиона, 5 триллионов рублей за следующие годы, или перекинет 100 миллиардов рублей из одной бюджетной статьи в другую бюджетную статью. Экономика от этого она не будет расти, не станет более устойчивой, не будет расти более быстро. Поэтому у правительства, сделайте мне красиво, и Мишустин, и сотоварищи с Белоусовым пытаются сделать Путину красиво. А не получается. Да, потому что Путин, все-таки он, просидев 20 лет в кресле президента или премьер-министра, он достаточно как-то уже понимает, как работает экономика, его просто так на Микине не проведешь. Это Мишустина можно провести на Микине. Да, я очень хорошо понимаю, что там предприниматели, которые к нему приходят, министры отраслевые, руководители госкомпаний, госбанков, они, собственно, Мишустин откуда взял эту лапшу, которую он вешает Путину? Они же ему все повесили. И Мишустин это все дело с радостью сложил в свой котелок и принес к Путину. А Путин эту лапшу уже 100 раз слышал, видел, он как-то думает, нет,
слушай, зачем тогда в этой лапше ковыряться, извините, если ничего не работает, если это все остается на бумаге? Да какой смысл? Просто потому что надо хоть что-то делать?
Ковыряться кому?
Владимиру Владимировичу, например, или Мишустину. Понятно, что от них ждут каких-то подвигов и успехов, но судя по тому, что вы описываете, это исключено.
Владимиру Владимировичу нужно, я вспоминаю, 12 стульев, да, как говорил Остап Бендер, нужна плодотворная дебютная идея. Вот ему нужно что-то продать российскому населению, российскому общественному мнению, что-то типа национальных проектов, да, которые появятся на выходе из коронавируса, и которые тут же развернется пропагандистская кампания, что сейчас мы, национальные проекты, мы эти два выбросили, эти два поставили, у нас сейчас мы назовем их национальными программами, и на базе этих национальных программ наша экономика будет расти. То есть ему нужны фантики. Знаете, как вам шашечки или ехать? Путину нужны шашечки, чтобы звучало красиво. А Мишустин ну, ему Путин сказал: Михаил Владимирович, принесите мне план там, восстановления экономики, выхода там, на докризисный уровень, что там, восстановление доходов населения, и Мишустин пошел исполнять то, что ему сказали. Да? Ну вот, я говорю, с идеями плохо, они не очень хорошо понимают, что, вот, что нужно Путину. А Путину нужна красивая оболочка, ему шашечки. А вот если сделают красивые шашечки, то Путин с радостью это проглотит.
К слову, о красивых идеях. В Совете Федерации предложили урезать новогодние праздники из-за нерабочих дней. Причем это позиционируется как одна из мер, которая поможет экономике выйти из вот этого коронавирусного кризиса, в котором она оказалась. Если можно коротко, у нас просто еще много тем. Можете как-нибудь прокомментировать?
Ну, это просто говорит о том, что российские чиновники, жители Совета Федерации плохо понимают вообще, как считается статистика. Статистика учитывает календарный фактор, там больше рабочих дней, меньше рабочих дней. И если просто от того, что увеличить там количество рабочих дней в январе, ну, вообще говоря, темпы роста российской экономики от этого измениться не должны. Да, ну, просто Росстат, он должен это учесть, принять во внимание и убрать этот фактор.
Я надеюсь, Росстат нас слышит. Нас — это «Эхо Москвы» и Сергей Алексашенко, экономист, с нами по скайпу. Еще одна инициатива уже от Госдумы, которая до конца года примет закон о регулировании удаленной работы. Это сейчас важная инициатива?
Это важная инициатива, потому что многие компании, они хотели бы таким образом выстраивать рабочие отношения. Тем более, что коронавирус, собственно, карантин, режим карантина показал, что вот производительность труда не падает, а зачастую даже растет. И можно экономить на офисных площадях, можно экономить на времени сотрудников, которые не нужно там, особенно в крупных городах, тратить, не знаю, там полчаса, час, полтора часа на то, чтобы доехать до работы. Снижать нагрузку, не знаю, на инфраструктуру, на транспортную в крупных городах. Вот, поэтому, да, это такая здравая мысль. Но поскольку в России, в общем, такое существует немецкое право, да, и вот, что называется, если в законе не написано, что можно работать удаленно, то, значит, этого делать нельзя. Любая инспекция, которая придет к вам и скажет, а где ваши работники, вы скажете, они работают дома, ну, ты можешь нарваться на какое-нибудь очередное уголовное обвинение. Вот, поэтому, да, это хорошее решение, нормальное. Да, бывает и такое с нашей Государственной Думой. Я надеюсь, они не заболели.
Всем здоровья, учитывая, что коронавирус так пока никуда и не делся, и мы сейчас попробуем с вами изящно перейти в сторону Америки, где были все эти многотысячные протесты и выступления. Чего сейчас ждут в Америке с точки зрения вот эпидемиологической? Будет хуже, процитирую я Сергея Смирнова.
Смотрите, Америка начала открываться, она начала открываться где-то уже 3 недели назад вокруг Memorial Day, это там 23 мая, что-то где-то вот такое вот, да, и, соответственно, ситуация развивается по-разному, потому что где-то открытие было бурным и, что называется, сняли все ограничения, где-то открытие идет постепенное, ограничения еще сохраняются, и американские штаты, по большому счету, делятся на 3 категории. А это те, у кого количество заболеваний растет, и растет достаточно быстро, и, соответственно, есть штаты, где количество заболеваний снижается, и есть штаты, где ситуация остается примерно стабильной. Вот. Но уже никаких, ну, судя по всему, это все является проблемой на уровне штатов, то есть президент Трамп уже как-то перестал много говорить на эту тему. Вот два его помощника, сотрудника, да, там, доктор Фаучи и доктор Гиртс, они перестали вообще давно появляться даже на пресс-конференциях Белого дома. И для Дональда Трампа, очевидно, там, для администрации Белого дома уже курс на 3 ноября на выборы. Да, поэтому губернаторы, там, что называется, своими решениями, исходя из понимания ситуации, будут осуществлять режим stop and go. Как только они будут считать, что эпидемиологическая ситуация пересекает опасную черту, они будут вводить какие-то там дополнительные ограничения, ну, восстанавливать ограничения. Да, соответственно, как только они, ну, и мы это видим, на самом деле, это же не только в Америке, да, мы вот видим Китай. Вроде как они все отрапортовали, все подавили, а теперь там половина Пекина, половина районов Пекина зафиксированы новые случаи эпидемии, и Китай, там, пекинские власти закрывают там половину города, половину столицы на очень жесткий карантин. Да, надо понимать, что там китайский карантин, там, московские ограничения ему в подметки не годятся. Вот, в Америке таких ограничений ввести нельзя, настолько жестких. Но я не сомневаюсь, что какие-то бизнесы будут там закрываться, какие-то. Там ключевой вопрос, который там волнует сейчас очень многих людей в Америке, да, и на который ни у кого нет ответа. А что будет происходить со школами и с университетами 1 сентября, ну, то есть с началом учебного года? Там будут очные формы обучения или заочные? Да? Ну, слава богу, сейчас каникулы, да? И вот сейчас вроде эта тема остро не стоит. Причем там для многих университетов это же вопрос экономический, потому что студенты начали массово подавать иски к университетам, что мы, дескать, платили деньги вам за то, чтобы обучаться очно, а вы нас отправляете слушать по интернету непонятные лекции без проведения семинаров. И если эта ситуация с 1 сентября там, учебного года, если в новом учебном году очное обучение не восстановится, значит, мы берем gap year, да, и отдыхаем целый год. Ну, уходим в академический отпуск и ждем, пока вы... Ну, то есть, и, соответственно, университеты теряют деньги, и вот это, если говорить, это затрагивает огромное количество американских семей, да? Вот, и мне кажется, что это на сегодня такая самая большая и самая животрепещущая тема.
Подождите, даже она затмевает финансирование ядерных испытаний, о которых мы тут вдруг узнали, о финансировании в сумму 10 миллионов долларов. Вот мы как раз с вами в прошлом эфире так немножечко испугались, когда пришли все эти молнии про специальную программу госполитики в области ядерного сдерживания. Это была российская, естественно, программа. Вот сейчас мы узнаем, что американские законодатели одобрили выделение 10 миллионов долларов на подготовку к проведению ядерных испытаний. Это что? Почему сейчас не хватает коронавируса? Нужно больше проблем, больше катастроф?
Тема там вот разворачивающаяся гонка вооружений между Россией и США, она там становится, я не могу сказать, что она привлекает всеобщее внимание там в Америке, да, большинство американского населения, так же как большинство российского населения об этом просто не в курсе. Вот, но для политических кругов это очень важный сюжет, это один из наиболее важных на сегодня, если не сказать, самый важный аспект российско-американских отношений. И надо отдать должное Владимиру Путину, что вот если там, в 80-е годы это был Рональд Рейган, который вот своей программой «Звездных войн», собственно говоря, заставил советское руководство погнаться за ним вдогонку и надорваться, то, в общем, этот виток гонки вооружений развязал Владимир Путин со своими там мультиками, показанными нам 2 года назад, да, и со всякими рассказами о современных видах оружия, а также вот с систематическими нарушениями тех договоренностей, которые существовали между Россией и США по ограничению вооружений. И сейчас американцы постепенно, да, начинают, ну, я не хочу сказать просыпаться, да, но американский авианосец, вот в широком смысле слова, вот как государственная машина по принятию решений, она, вот эти 10 миллионов, понятно, что это деньги там не очень большие, да, в рамках военного бюджета, который там, по-моему, 800 миллиардов уже составляет, что-то около этого, ну, деньги не очень большие, но понятно, что вот это еще один кирпичик, да, к тому, что Америка говорит, окей, Россия, мы выходим из договора по стратегическим вооружениям, из ограничений СНВ-3, окей, мы готовы сделать следующий шаг. Путин, ты что там, гиперзвуковое оружие? И мы гиперзвуковое оружие. Путин, ты что там, системы по борьбе с гиперзвуковым оружием? Хорошо, а вот мы тебе ядерные испытания, асимметричный ответ. Да? И, собственно, это вот просто нужно понимать, что Россия и Америка втягиваются в такую гонку вооружений. Мне кажется, что, в общем, исход ее примерно понятен. Да, просто исходя из того, что экономический потенциал Америки в 15 раз больше, чем экономический потенциал России.
Как вам кажется, вот это вкладывается в изначальную идею гонки и втягивания России в эту гонку?
Ну, Путин, еще раз, это Путин ее спровоцировал. Да, ведь вот скажи, для чего там в марте 2018 года он на своем на обращении к Федеральному собранию показывал все эти мультфильмы с ракетами, падающими на Флориду, и там с ядерными подводными лодками, как управляемыми дистанционно, да, которые везут огромный ядерный запас, заряд для того, чтобы взорваться у берегов США. Ну вот для чего Путин показывал эти мультфильмы, говоря, что это то оружие, над которым работает Россия? Но если он думал, что американцы это, что называется, посмеются и никак не ответят, ну, это значит очень плохой политический анализ там, в российском Министерстве обороны, в российской там, службе внешней разведки, в МИДе, там, не знаю, ну просто вот для чего говорить Америке, что мы готовим наступательные, причем наступательные вооружения. Да, ведь вот все те формы, те виды вооружений, которые Путин показал там, в 2018 году, в марте 2018 года, это все были наступательные вооружения. И четко совершенно показывалось, что это все будет против Америки. Ну, конечно, было приглашение, было сказано, окей, мы начали. Дональд Иванович, учти, что мы начали гонку вооружений. Мы уже даже вот там мультфильм создали.
Подождите, а американцы, ну, соответственно, во власти Соединенных Штатов, они сейчас просто пытаются симметрично отвечать? Или это как бы их тоже раззадоривает? Или они заинтересованы в том, чтобы эта эскалация продолжалась?
Они вынуждены отвечать. Я не думаю, что вот сегодня в Америке... Вот особенно там по итогам этого года, когда там бюджетный дефицит вырастет до каких-то совершенно неимоверных размеров, госдолг резко увеличится, да, и очевидно, что там на горизонте 5 лет у американцев возникает серьезнейшая проблема недофинансирования там социальных программ, включая пенсионное обеспечение. Вот, то есть американцам, конечно, сейчас тратить деньги на гонку вооружений, но это не совсем правильно, вот чисто финансово, да, но оставить без внимания вот такие, как сказать, агрессивные провокации со стороны, ну, единственной... Опять, я много раз об этом говорил, и в Америке об этом открыто говорят, что Россия – это единственная страна, которая своим потенциалом военным может уничтожить США. То есть пока никто другой этого сделать не может. И, конечно, с военной точки зрения Россия является противником США, но агрессивные заявления, агрессивные мультфильмы, агрессивные жесты, там, нарушение тех соглашений, которые по ограничениям вооружения, пусть они и слабые соглашения, но Россия их все равно нарушает. Да, это все говорит о том, что Россия хочет гонки вооружений. Вот как это интерпретируется в Вашингтоне. И не отвечать... Ну, так не получится.
Так, а тогда история с сокращением воинского контингента в Германии, тоже со стороны Соединенных Штатов. Очень интересное обоснование этому привел президент. С чего вдруг Америка должна защищать Германию, когда Германия оплачивает России деньги за газ и, собственно, покупает у нее. И вот та самая пресловутая энергетическая безопасность, о которой мы тоже очень много раз с вами говорили в эфире.
На самом деле присутствие американских войск в Германии, это история длинная, и у нее она начинается практически после Второй мировой войны, да, и она там с одной стороны опирается на известный американский лозунг, что let's keep Russia out and Germany down, да, то есть Россию нужно держать вне, а Германию нужно давить. И, собственно, присутствие американских войск, оно было направлено в значительной мере на то, чтобы Германия не стала вот новым там центром агрессии в Европе, и чтобы ее давить. Кроме того, на следующем этапе, это уже где-то 60-е годы, присутствие американских войск, в первую очередь в Германии, это было некой гарантией для Германии, для Западной Европы, что Америка ответит на агрессию Советского Союза, ну, ровно потому, что американские войска попадут под удар. Вот если бы там не было американских войск, а там Россия бы, Советский Союз нанес бы удар по Германии, и немецкие там дивизии бы понесли огромные потери, то, в общем, все сомневались, там, готов ли Вашингтон разменять там Париж на Нью-Йорк. Да, готов ли Вашингтон защищать Париж, да, понимая, что Россия нанесет удар, Советский Союз нанесет удар по Нью-Йорку. Вот. И сейчас, помните, Трамп, когда пришел, соответственно, уже в январе 2017 года, он сразу сказал, что страны НАТО, европейские страны НАТО тратят на оборону не те деньги, которые они обещали. Давайте увеличить, тратить больше. Вот. И последнее, соответственно, это вот одна из программ, да, что... мы не смогли там до конца договориться, или там вы увеличиваете свои военные расходы достаточно медленно, а содержание американских войск в Германии обходится нам достаточно дорого, поэтому я вас подтолкну к тому, чтобы вы на оборону тратили больше. Вот. Ну и последний вот эпизод, я опять открыто о нем никто не говорит, и возможно это мои вот такие, что, знаете, конспирологические теории, но мне кажется, что вот сухопутные войска, ну, по большому счету, так же, как там танки, которые там с лязганием прокатятся по Красной площади, в современной войне между Россией и Америкой точно никому не понадобится. То есть, если мы смотрим на противостояние России и США, Ну, там танки точно совершенно, только если через Берингов пролив проплывут. Вот. Ну, а дальше я не очень понимаю, где там танк, это оружие, там, орудие, как, вооружение для наступательной дивизии, клещи, там, захваты кого-то. Как мы Америку будем захватывать своими танковыми клещами? Ну, то же самое и, там, не знаю, там, 10-20 тысяч сухопутных войск американских, которые находятся в Германии. Понятно, что они, вот с точки зрения ядерного противостояния, потенциалов России и США, ну, играют очень минимальную роль. Поэтому военно-стратегически там наличие этих войск Германии сегодня не является такой необходимостью для Пентагона.
То есть российским энергоносителям ничего не грозит в данном случае?
Российским энергоносителям грозит конкурентная борьба. Потому что американцы продолжают развивать планы поставки сжиженного газа со своих терминалов. Здесь на прошлой, по-моему, неделе появилось сообщение о том, что украинское правительство подписало меморандум о взаимопонимании. Понятно, что это не контракт, но о том, чтобы на протяжении следующих 20 лет покупать американский сжиженный газ, который будет приходить в Польшу и по там, газопроводам идти в Украину. Соответственно, Катар объявил о том, что он почти в два раза, там, на 70% в ближайшие 5 лет увеличит добычу газа, поставки сжиженного газа, в первую очередь, на европейский рынок. Поэтому российскому «Газпрому», российскому газу угрожает конкурентная, ну, так же, как и нефти, угрожает конкурентная борьба. Потому что с той степенью неэффективности, которая есть в российских государственных компаниях, там, в Роснефти, в «Газпроме», выиграть конкурентную борьбу очень тяжело. Но даже если у тебя там хорошие месторождения, даже если у тебя там трубы, доставшиеся от Советского Союза, газопровода, обходятся тебе в ноль, конкурировать будет тяжело. А убытки, которые показал там «Газпром» в прошлом году, ну, они действительно колоссальные.
То есть я бы еще раз просто вернулась к этому вопросу. Получается, что вывод воинского контингента, ну, в своей задумке не должен никак отрикошетить в сторону, например, Северного потока. То есть это две разные новости, два разных события, особо друг с другом не связаны.
Ну, нет, конечно. Я считаю, что они не связаны, потому что есть разговоры в Вашингтоне о том, чтобы принять там вторую версию санкций в отношении Северного потока, но для этого совершенно не нужно выводить американские войска оттуда. Это, что называется, даже по разным департаментам, там, министерствам проходит. Войска – это все-таки Пентагон, да, и там, что бы ни говорил Дональд Иванович, ну, то есть он какую-то поддержку в Министерстве обороны должен получить. Да, там по количеству, по срокам, по скорости вывода войск. Вот. А понятно, что санкции против Северного потока – это в первую очередь Госдепартамент и Министерство финансов.
И у нас остается буквально минутка на последнюю тему. Пол Уилон, Мосгорсуд признал американского гражданина виновным в шпионаже, отправил в колонию на 16 лет уже. Согласно словам некоторых источников, все это ради обмена Пола Уилона на ряд российских заключенных, которые находятся сейчас в Америке, в частности, хотят обменять на Бута, если я не ошибаюсь. Вы можете вот коротко, буквально полминутки, зачем России Бут?
Я, насколько помню, там Бут – это один из крупнейших частных торговцев вооружениями, который был как-то связан с российским производителем оружия. И на самом деле торговля оружием во всем мире – это дело государств. И считается, что частные граждане этим заниматься не должны. Вот. А Россия, проявляя свою заинтересованность в свободе Бута, говорит, ну, намекает или дает понять, что он выполнял важное правительственное партийное поручение. И, видимо, он является носителем какой-то информации, которую Кремль не хочет, чтобы утекла. Да, и вот опять там возвращаемся к фразе, он, конечно, сукин сын этот Бут, но он наш сукин сын, и уж пусть лучше он живет на даче в Подмосковье, чем гниет в американской тюрьме.
На этом вынужден закончить, по моему партийному поручению должно проанонсировать. В 16 часов у нас программа «Курск Потапенко» с Дмитрием Потапенко, в 17 часов «Особое мнение» с Николаем Усковым, и в 19 к нам в студию, не в студию, извините, гостем нашей программы станет Валерий Соловей, я по старой привычке. Спасибо большое, Сергей Алексашенко, это была программа «Персонально ваша», всего доброго.
Персонально ваш.